Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, подданными Твоего Царства. Чтобы мы приносили много плода и тем самым прославляли нашего Небесного Отца. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы угашали действия Твоего Святого Духа и силы в жизни каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, который дарован каждому из нас лично, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично и доступны каждому из нас лично 24 часа. В сутки. Мы верим, что мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Господь. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять и принять то, чему Ты хочешь научить сегодня. В этом уроке мы хотим быть эффективными. Мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие и за Твое участие Духом премудрости и откровения. Мы принимаем помазание на свой ум и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас ум Христов действует, снимая всякое бремя и всякое ярмо с нашего ума во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот великий дар, ум Христов, и за те способности и возможности, которые прямо сейчас сверхъестественно действуют в нашем уме во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы силою Твоею сокрушалась всякая твердыня тьмы, и душевно слепые да видят, и да слышат они волю Твою во всей полноте во имя Иисуса. Я принимаю действие Твоего помазания и благодарю Тебя за силу Твою, которая могущественно прямо сейчас уже наполняет это место. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим святым присутствием. Мы благословлены тем, что Ты начал делать. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы принимаем на этом месте юбилей Божий во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы свободны от всякой твердыни тьмы. Мы принимаем, что духом премудрости и откровения Ты просвещаешь очи сердца нашего и показываешь нам то, что Ты хочешь открывать в сегодняшнем уроке во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на ум каждого из них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за то, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать духовный закон сеяния и жатвы. Давайте сразу отметим некоторые важные моменты. Мы не изучаем духовный закон сеяния и жатвы как ответ на все вопросы. Мы знаем, что духовный закон сеяния и жатвы имеет миссию, свою миссию у каждого рожденного свыше. Иисус, представляя духовный мир, не представлял его как мир без правил, законов и уставов. То есть, мол, родился свыше и делает все, что хочет. Нет. Иисус, представляя духовный мир, очень четко обозначал, что в духовном мире, в Царстве Божьем, действует духовный закон, который действует по определенным Богом правилам, что там не происходит само по себе все, как попало. Иисус сказал, что Царствие Божие подобно. Или чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно зерну горчичному. И в целом Иисус всякий раз, обучая или раскрывая духовный мир, представлял его через правила духовного закона сеяния и жатвы. Я бы сказал, что Царство Божие, в котором вы являетесь подданным, это не царство без правил, законов и уставов. Это царство, в котором действует духовный закон сеяния и жатвы. Этот закон действует 24 часа в сутки. И причем, что особенно интересно, что по правилам этого закона вынуждены даже жить те, кто не приняли Иисуса. Потому что духовный закон сеяния и жатвы в иерархии законов является главенствующим. И сатана об этом знает. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы даже рожденные свыше никогда не стали практиками этого закона. Потому что если мы станем практиками, то этот закон станет очевиден, и он будет востребован. Он будет востребован. Заметьте, как люди в мире стремятся быть или подражать тем, кто преуспевает в этом мире. Это убийцы, это насильники. Люди очевидно видят, что у них в жизни есть благо. А так как те, кто действительно должны представить путь, как иметь благо от Бога, они сами до конца не понимают, как это объяснить. Они не могут это представить так, чтобы это стало понятно, как туда зайти, как это практиковать и какие будут результаты. Но вам это легко представит этот мир. Именно по причине того, что дети Божьи особенно не углубляются в те истины, по которым мы живем или должны жить, то этот мир, он ищет где-то ответ на стороне. Но Царствие Божие – это не царствие без правил, законов и уставов. Там вполне четко обозначены правила, законы и уставы. Мы не говорим о том, что от этого зависит все наше спасение. Мы говорим, что это часть того, что действует в Царстве Божьем. Это инструменты Царства Божьего. Мы знаем, что на первом месте всегда должен у нас быть Бог. Мы знаем, что мы подданы великого царя Иисуса. Мы знаем, что Дух Святой – это тот, кого зависит наше пребывание на земле, чтобы оно соответствовало Писанию. Мы это знаем. Но инструменты царствия в сторону отодвигать нельзя. Просто нельзя. Духовный закон сеяния и жатвы – это инструмент. Это то, посредством чего мы совершаем определенную работу, живем в Царстве Божьем. Ваше рождение свыше без духовного закона сеяния и жатвы не получилось бы никогда, потому что вы рожденные не от тленного семени. Именно применяя духовный закон сеяния и жатвы, даже не ведая того, просто делая это, потому что вам так сказали, вы стали участником Царствия Божьего. И то, как вы стали участником, так в нем и жить, в Царстве Божьем. Поэтому мы не стараемся создавать какие-то крайности из этого закона. Мы в целом обозначаем этот закон как инструмент. Мы не занимаемся тем, что мы пытаемся возгревать веру в этот закон. В этот закон не надо возгревать веру, это закон. Закон не нуждается в вашей вере. Любой закон, который существует на этой земле, как духовный, так и естественный, физический, не нуждается в вашей вере. Он нуждается в знании и правильном применении или применении по правилам закона. Для этого вам надо знать элементы закона, порядок их соединения, и вы всегда будете иметь один и тот же результат. Все, в вере они не нуждаются. Иногда дети Божии впадают в такую крайность, они пытаются верить в закон сеяния и жатвы. Он не нуждается в вашей вере. Это закон. Знайте его элементы, порядок соединения, применяйте их всегда, когда вы считаете необходимыми, оно будет приводить всегда к одному и тому же результату. Все. В вере в первую очередь нуждается Слово Божие, на основании которого вы применяете закон. То есть мы применяем закон не потому, что нам так захотелось, а потому что есть Слово, и Слово говорит. И мы на основании Слова применяем закон, даже иногда да и не думая о нем. Просто не думая. Мы знаем, что Бог сказал, мы так делаем. Но мы знаем, что сокрытая часть этого действия приводит действие в закон. Поэтому само изучение этого закона, это не является дисциплиной, от которого зависит ваше спасение. Но я верю, что от знания этого закона в целом зависит то, насколько вы эффективны будете и плодовиты. И эффективность и плодовитость в вашей жизни не наступит сама по себе, просто потому что вы хотите. Нет. Для того, чтобы быть и эффективным, и плодовитым, подданным Царству Божьему, нужно действовать по правилам Царства Божьего. Все. Ничего сложного в этом нет. Другое дело, что детям Божьим бы хотелось, чтобы все было по-другому. Они хотелось бы, чтобы вот они пришли в молитвенную комнату, сказали, да будет так. И все, и вышли, и пошли, и все, чтобы оно само было так. Нет, так не будет. Писание говорит, что Царство Божие тому, как если человек бросит семя в землю. Там не написано, Бог бросит землю. Он дает семя сеющему. Это его ответственность. И он дает обилие посеянному. Это его ответственность. Но посеять, поливать и ухаживать, извините меня, это должен делать человек. А дети Божии настолько долго остаются детьми, и причем умом, что много что доступно подданным великого царя, остается просто невостребованным. По причине невежества. Это основная причина. Основная причина. Мы не делаем из этого закона крайность, но мы обозначаем этот закон как инструмент. И желая быть плодовитыми, желая быть эффективными в Царстве Божьем, мы понимаем, что это важно знать. Все. Это важно знать и применять по его правилам. При этом это не меняет мои отношения с Богом и не заменяет их. Хорошо. Я просто обозначаю некоторые вещи, потому что я понимаю, что иногда даже когда вас спрашивают, куда вы идете, вы скажете, идут на библейский класс. А чему там учат? Закон сеяния и жатвы. А, опять! И вас начинают потихонечку прессовать. Все. Никто не вникает, с какой целью, какой мотив, который вообще чаще всего не вникают. Я знаю твердыню, которую сами верующие сформировали у себя в голове. Эта твердыня называется реакция вашего ума на термин «закон сеяния и жатвы». Вы даже сами того не заметили в свое время, что когда каждый день, я иду каждое служение, прежде чем собирать пожертвования, говорят термин «закон сеяния и жатвы». Не ведая тому, в вашем уме формируется твердыня, которая как реакцию, как кнопочка. И если бы кто-то рискнул провести такой эксперимент, просто встать за кафедру, поднять руку и сказать «закон сеяния и жатвы», а потом посмотреть в зал, все бы сразу руку опустили куда, как вы думаете? В карман. Это рефлекс, за которым не стоит ничего, кроме рефлекса. Веры? Нет. Рефлекс. И это стала серьезная проблема. Но заметьте, что так никогда не поступают, когда будут молиться за исцеление. Подождите, а финансовое исцеление – это что, не исцеление? А что для того, чтобы исцелиться от долгов, что не нужна сила Божья? Или другая какая-то сила мы задействуем при этом? Вот так создаются крайности, когда что-то мы обозначаем важным, а это неважным. Знаете, почему оно неважное? Потому что об этом никто ничего не знает толком. Вот и все. Потому это неважно. Но от этого во многом зависят. А зависят лишь потому, что считают, что это неважное. Оно важное, но оно не должно быть таким важным, чтобы оно захватывало все ваше внимание. А чтобы оно не захватывало все ваше внимание, вы должны просто знать простые вещи об этом законе. И все. Он не нуждается в вашем посвящении. Он нуждается в вашем знании и постоянном применении. Все. Я немножко обозначил, потому что я понимаю, с чем вы иногда сталкиваетесь, общаясь с людьми, и, возможно, они пытаются вас обидеть, стыдить или еще что-то. Я прошел этот весь путь. Я прошел этот весь путь. В свое время меня очень часто упрекали в том, что я открыл бизнес-школу. Открыл бизнес-школу. Действительно, я в свое время, в самом начале, когда была открыта школа, я преподавал у бизнесменов. Но я никогда не учил их о финансах. Я всегда их учил о принципах Царствия Божьего. О деньгах там вообще разговора не было. Но твердыни, понимаете, закон, сеяние, жатва. Все, кнопка сработала. И если вас кто-то пытается ущипнуть, помните, милость превозносится над судом. Любите детей Божьих. Они вас пытаются ущипнуть. Но когда они узнают, что у вас достаточно финансов, они захотят с вами подружиться. Так живут дети. Так живут дети. Хорошо. Я сделал такое небольшое отступление, чтобы в целом, возможно, это для кого-то было сегодня важно, так как Дух Божий побудил мне это сказать. Сегодня мы начнем с вами новую часть изучения, а именно в законе сеяния и жатвы как жатву. Интересная часть, она не сложная, но она важная. И сегодня у нас 20-й урок. Это у нас пятая часть в изучении жатва, 20-й урок. Сегодня мы будем говорить с вами об отношении к жатве. Я могу вам сказать, это очень важная часть. Если не сформировать правильного отношения к жатве, у вас никогда не будет ожидания. Если у вас не будет ожидания, вы никогда не будете применять веру, потому что вера есть осуществление чего? Если вы ничего не ожидаете, ваша вера не работает. Вот и все. Так просто на самом деле. Я всегда спрашиваю у рожденных свыше, когда они начинают рассказывать о финансовых проблемах. Я говорю, скажите мне, что вы ожидаете после своей молитвы? А знаете, почему чаще всего они не могут ответить? Потому что они не помнят, о чем они молятся. А как вы можете что-то ожидать, если вы не помните, о чем вы молитесь? А знаете, почему они не помнят, о чем они молятся? Потому что в их голове есть определенные религиозные твердыни, которые мешают им назвать цифры или желаемый конечный результат. А ты что, дети в Африке голодают, а ты цифры такие называешь? И они держат их в стыде. Не позвольте религиозному духу контролировать ваш ум. Сегодня вы узнаете многие важные моменты, как подданные Царя Божьего. Что вам важно, какую позицию важно занимать. Я не буду брать сейчас наш базовый стих, бо нам нужно успеть рассмотреть интересные моменты в самом отношении к закону сеяния и жатвы. Базовый стих я буду на следующем уроке, снова его напомню. Итак, читаем уже известный нам стих, говорящий о правилах, по которым действует духовный закон сеяния и жатвы. Это Марка, 4 глава, 26 по 29 стих. Иисус говорит, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит». Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Сразу задаю вам вопрос. Когда посылается серп? Заметьте, Писание говорит, когда созреет плод. Почему именно когда созреет плод? Писание говорит, потому что настала жатва. То есть я вроде бы обозначил простые истины, но я не раз был наблюдателем того, как такую простую истину, не зная ее, верующие не получают желаемый результат или жатвы. В этой части нашего изучения мы будем говорить о жатве или сбора урожая. И в первую очередь начнем с библейского отношения к жатве. Именно с библейского отношения к жатве, так как бытуют разные мнения в отношении жатвы. Нужно ее ожидать или не нужно? Из кафедры открыто говорятся, что это делать не надо. Хотя, если вы подойдете и скажете, нужно мне ожидать исцеления от Бога? Конечно! Подождите, а это что, не исцеление? А это что, не освобождение? А это что, не воля Божья? Но религиозный дух, опять-таки, он как раз и работает над тем, чтобы верующие в этой сфере, в сфере финансов, не господствовали. Чтобы в этой сфере они терпели поражение. Потому что множество болезней, за которые молятся за исцеление, являются причиной неправильного питания. А неправильное питание является причиной недостатка финансового. И если проследить эту всю цепочку, сатана будет работать в том, чтобы у детей Божьих не было денег, чтобы они голодали, чтобы они неправильно питались, чтобы они болелись и всегда нуждались в исцелении. И когда это просто загоняет их тело в угол, они уже кричат к Богу и не знают, о чем говорить. А с кафедры продолжается говорить о том, что это не важно. Если это не важно, то, пожалуйста, не говорите, что это не важно, потому что и так это не важно. Но если вы говорите, что это не важно, значит, кто-то вас побуждает это говорить. Хорошо. Я немножко в этом плане очень жестко настроен, потому что я иногда расстраиваюсь то, что если это не важно, не говорите это с кафедры. Потому что, возможно, через месяц, через два, через год вам придется сказать, что это важно. А вы уже поставите себе неловкое положение. Вы потом не сможете этого сказать. И сатана воспользуется этим моментом, чтобы загнать вас в угол. Поэтому никогда не стройте острые углы. Если вы достаточно не имеете в чем-то откровения, то, пожалуйста, не надо говорить, что это не важно. Потому что Господь знает, что важно, а что не важно. И Писание в целом представляет, что к этому должно быть правильное отношение. Именно сегодня мы его и будем формировать. Правильное отношение. Итак, Писание говорит, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу, и что подаст еще? Обилие чему? Посеянному. Это во втором послании к Коринфянам, 10 глава. Втором послании к Коринфянам, 9 глава, 10 стих. Также написано Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, смотрите, Бог дает обилие посеянному, а вера есть осуществление ожидаемого. А теперь вопрос к вам. А если человек ничего не ожидает? Это действие веры? Нет. Если человек ничего не ожидает с того, что он сеет, это называется все, что не по вере во власти закона греха и смерти. Если вы сеете и ничего не ожидаете, я могу назвать вас просто расточителем. Если вам не нужен урожай, то зачем вы сеете? А если вы сеете, то узнайте хотя бы немножко о том, что важно для того, чтобы пожать урожай. А если вы хотите получить откровение, поговорите с теми людьми, у которых есть грядка. Просто грядка. А потом спроецируйте, как вы относитесь к семени и как они относятся к семени. И увидите, что вы как раз относитесь там, что вы посеяли и оставили грядку. И там что будет, то будет. Богу будет угодно вырасти что-то. Но там, видите, там вырастет не только то, что должно было вырасти, там вырастет и куча бурьяна. Но так не поступают хозяева. Они сеют, они убирают сорняки, они поливают и ожидают урожай. Но если вы так начнете говорить где-то открыто с кафедры, то вас будут обвинять лишь по причине невежества. Всегда основная причина. Но мы видим из Писания, что если вы сеете и ничего не ожидаете, то это позиция расточителя. Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Если вы не собираете, то вы расточаете. Кто вам дает семя? Бог. Если Бог дает вам семя, а вам абсолютно все равно, что с ним будет дальше, с этим семенем, то вы расточите. Будьте очень ответственными. С того семени ожидайте обязательно. Поэтому мы можем сказать, что жатва в законе сеяния и жатвы – это Божье постановление и неотъемлемая часть закона. Неотъемлемая часть закона. Матфея, 12 глава, 30 стих. Иисус говорит, кто со мной, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Поэтому для устранения заблуждения, ставшего на пути жатвы, и печально, что на пути жатвы детей Божьих, нам нужно сформировать правильное отношение. И, возможно, кто-то скажет, какая разница, жну я или не жну? Разница может быть для вас и небольшая. Поэтому в вашей жизни результатов толком и нет. Но в целом для тех, кто хотят быть плодовитыми и эффективными, есть огромная разница. Огромная разница. Поэтому мы будем говорить не сколько о тех, кого это не интересует, сколько для тех, кого это интересует, кто хочет иметь результат на постоянной основе. Именно на постоянной основе. Не знаете, там раз, о, брат Олег, вы знаете, в 41-м году у меня было такое чудо. Я посеял свое семя и собрал финансовый урожай. Я так рад, вспоминая это. Подождите, уже столько лет прошло, и вы до сих пор не подумали над тем, что, а возможно, это и каждый день? Этот день сотворил Господь для чего? Чтобы вы жили на одну зарплату? Надо выходить из этого религиозного ограничения. Хорошо, итак, сегодня в первом нашем уроке, посвященном жатве, мы формируем отношение к жатве. И читаем из Евангелия от Марка, 11 глава, 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, на доброй земле, которые слушают слово и принимают, и приносят плод». 1.30, другой в 60, иной во 100 крат. Итак, вопрос. Кто в притче о сеятеле Господом назван доброй почвой? Те, кто собрали урожай, или те, кто приняли семя, но урожай не собирали? Кто назван доброй почвой? Собравший урожай. То есть не просто принявшие и воздавшие Богу хвалу. Там написано, что были те, кто с радостью принимали, но не имея в себе корня и непостоянны в этом вопросе. Доброй почвой Господом названы те, кто не просто приняли семя и поблагодарили его, а которые приняли семя, ухаживали за семенем и собрали урожай. Я более чем уверен, что они применяли свою веру. Я более чем уверен, что ихнее ожидание было не в молчании. Есть пути того, как это реализуется. Поэтому нам нужно знать. Они названы доброй почвой не по причине того, что они состояли в завете с Господом и только, а по причине того, что они верили и прилагали усилия, чтобы собрать урожай. Теперь читаем, как Господь называет человека, который не ставит цель умножить данное ему семя. Матфея 25 глава, 24-25 стих. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь день и сеял, и собираешь день не рассыпал. И убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». То есть мы видим с вами, как, знаете, как два человека. Один взял семя, посеял, ухаживал, собрал урожай и тем прославил Бога. А другой спрятал. Спрятал. А знаете, почему здесь спрятал? В целом мы здесь видим, что у этого человека было искаженное представление о Господине. Он говорит, я убоялся тебя, потому что ты жнешь, где не сеял. Он его ложью облил. Ты жнешь, где не сеял. Понимаете, что это ложь? Бог, дающий семя сеющему, подаст обилие посеянному. В Писании написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Иисус – это семя. Прежде чем пожать нас, Он посеял Своего Сына. А Он говорит, ты жнешь, где не сеял. Это ложь, которой Он его обвиняет. Почему? Потому что кто-то ему соврал. А Бог собирает урожай, где хочет. Нет, где сеет, там и собирает. Где сеет, там и собирает. Эта ложь до сих пор распространяется. Именно по этой причине Иисус назвал этого человека лукавый раб и ленивый. Слово лукавый говорит о том, кому он внимал. Потому что сатана есть отец лжи, лукавый. Он сделал с семенем то, чему научил его лукавый дух. Будьте внимательны. Отношение к семени говорит об отношении к тому, кто вам его доверил. Ваше отношение к вашему господину выражается через ваше отношение к его семени. Вы можете рассказывать его о любви. Вы можете ползать на животе и говорить, что вы его любите. Но всякий раз, когда он дает вам семя, вы его просто кидаете в корзинку, без веры, ничего не ожидая, и все. И Бог не может с вами сделать что-то серьезное. Он не может с вами вести вас, чтобы все народы спаслись. Потому что дальше своего порога вы выйти не можете. Не можете по одной простой причине. Потому что вы просто кидаете все в кошелку. Вера. Где вера ваша? Отношение к семени говорит отношение к тому, кто вам его доверил. Теперь задумайтесь. О чем будет говорить ваше желание иметь жатву с доверенного вами семени? О чем оно будет говорить господину? О том, что вы цените доверенное вам и желаете, чтобы у него было умножение. Именно так поступили остальные два раба в притче о талантах. Господин дал им, они умножили. Они хотели, чтобы у ихнего господина было умножение, было больше. Слышите, если вы хотите, чтобы у вашего царя было больше, то вы должны к этому простираться через доверенное вам семя. Не сами по себе. Он научит вас всем вещам, о чем он сейчас и делает. И мы в притче о талантах видим, что подошел и получивший 5 талантов, и принес другие 5 талантов, и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Смотрите, какую господин дает оценку ему. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Когда вы приносите много плода, это радует вашего господина. И Писание говорит: тем прославится Отец Небесный, что мы принесем много плода. Конечно, это не относится только к плоду с финансового семени. Нет, к любому виду плода. Любовь, плод радость, плод здоровье, плод мир в семье, плод. И тем прославится Отец, когда вы принесете много плода в каждой сфере своей жизни. Но Писание говорит, что ни один из этих плодов не происходит сам по себе. Для того, чтобы плод был, должно быть семя. Должно быть посеянное семя. Должно быть политое семя. Должно быть время, когда оно взойдет, и время, когда вы его соберете. Само по себе ничего не произойдет. Не, вы, конечно, можете: «А какая разница? Если Богу угодно, оно будет». Это расточительство. Это младенчество. Чаще всего именно так и поступают младенцы. «Подошел и получивший 2 таланта и сказал: „Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них“. Господин же сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, мало ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость господина твоего“». Хорошая картина. Представляете, когда Бог дает вам семя, вы это семя сеете, поливаете, ухаживаете, приходит урожай, и вы стоите перед Богом: «Господь, есть урожай, дай мне мудрость, что с ним делать». Он: «Слава Богу, хорошо, пойдем теперь дальше, мы расширяемся, наши возможности что? Растут, мы все в одной семье, у нас семейное дело, и в семейном деле надо много ресурсов, много, я в семейном деле». Вы тоже в семейном деле. Вы слышите, вы часть семьи, и вы в семейном деле. И в семейном деле достаточно ресурсов. Но в семейном деле само по себе ничего не движется. Есть правила, которые установлены в семье, законы, которые действуют в семье, духовные законы. И по этим правилам, законам все действует. И ресурс перемещается по принципу закона сеяния и жатвы, а не само по себе. Конечно, меня упрекают иногда в этих вещах, но я уже давно не обращаю на это внимания, так как, слава Богу, Господь уже в свое время достаточно мне объяснил, чтобы я никогда не оправдывался за Него в отношении закона сеяния и жатвы. Не я его утверждал, и не мне в нем оправдываться. А в свое время оправдывался. Знаете, ну тут меня зацепили, и я уже пошел доказывать. А потом я выхожу из этих... с огорченным состоянием. Я не мог понять, почему я такой выхожу, как бы, вроде бы же пытался что-то доказать, а выхожу постоянно расстроенный. А уже потом, со временем, Дух Божий сказал мне: не надо оправдываться за то, что ты не утверждал. Точно, что я делаю? Прости, Господи, детский сад закончился в этом вопросе. И теперь всякий раз, когда меня пытаются раздражать в этих вещах, я говорю: вы не верите в Него? Ну так и не переживайте, это вас не коснется. Все, отдыхайте. Хорошо. Но мы сейчас формируем правильное отношение. Давайте поразмышляем таким вопросом. Кто будет сажать яблоню и впоследствии не ожидать от нее урожая? Ну только дети. Больше никто. Потому что каждый человек, сажая яблоню и ухаживая за ней, ожидает, что она даст ему яблоки. Это нормальный, трезвый, я имею в виду такой рассудительный подход. Точно так же, когда люди сажают картошку, они ожидают, что картошку получат они, а не карлатские жуки или медведка. Хотя, посмотришь иногда на детей Божьих, создает впечатление, что они подкармливают медведку и карлатских жуков, потому что они абсолютно не собираются за ней ухаживать. Ну, если Богу будет угодно, он там сам все даст. И именно так выражается это в сфере финансов. Отношение такое же. Но я могу вам сказать, все-таки к картошке такого отношения нет. о сфере финансов есть. Хотя разница никакой. Это тоже семя, только в сфере духа. Поэтому мы будем задаваться правильным курсом. Иоанна 15 глава 8 стих. «Тем прославится Отец мой, Он же наш Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, учитывая, что духовный закон сеяния жатвы предполагает жатву, значит, жатва – это не предложение и не пожелание, это обязательное требование к сеятелю. Господь Иисус, притча о сеятеле, извиняюсь, притча о виноградной лозе, сказал: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отсекают, и всякую приносящую плод очищают, чтобы более принесла плода». Очищают – это значит, что Он будет помогать вам не бить, не пороть, а помогать вам убрать в вашей жизни то, что мешает вам прийти к большему. Это нелегко. Я могу вам сразу сказать, это нелегко. Это довольно-таки волнующий момент. Потому что, когда вы переходите к чему-то большему, ваш ум никогда не знает, как там быть. Вашему уму комфортно там, где вы уже опытный. Я здесь опытный. Сижу удобно. Все удобно. Все хорошо. И вдруг Дух Святой говорит: идем туда. Вы: хорошо, а потом умом туда раз, а ум там ничего не знает. И как только вы заходите туда умом и не видите там ничего, вы сразу: а, да, наверное, то мне послышалось. А Дух Святой ведет вас к большему. Очищает, чтобы более принесла плода. Ну, брат Олег, лучше бы мне ухо отрезали. Знаете, нам проще пережить какой-то болевой эффект, чем изменить что-то в своей жизни, то, к чему мы привыкли. Но вам придется это делать, потому что мы идем к урожаю. Но без веры Богу угодить невозможно. Значит, мы смело можем сказать, что сеяние без ожидания жатвы – это сеяние без веры. Ожидание. Помните, что ожидание – это то, что держит вас во внимании к Духу Божьему. К Духу Божьему. Человек, который ожидает жатву, он всегда внимательный к погоде. У меня друг фермер. Он постоянно внимательный к погоде. Он утром выходит на поле, потому что у него поля. Ходит, смотрит, как там сходит соя. Как там сходит соя. Как там сходит картошка, как там клубничка себя ведет. Он ходит и везде смотрит. Если что-то где-то не так, он в трактор и вперед. Я не беру, конечно, пример с него. Я говорю, что это гораздо красивее представлено в Писании. Но Иисус, говоря о духовном мире, представлял его на примере естественным физическим, чтобы дети Божии, смотря на естественный физический, могли бы представить себе, что происходит в мире духовном, и вели себя правильно там. Правильно там. Сеяние без ожидания жатвы – это сеяние без веры. А чтобы была вера, должно быть конкретное исповедание, которое называет несуществующее как существующее. Говоря о конечном результате. Для этого к жатве должно сформироваться правильное отношение. Правильное отношение. С каким? С ожиданием. Я считаю, что ожидание – это является важной составляющей правильного отношения к жатве. Веры в урожай без исповедания не бывает. Ожидания без исповедания тоже не бывает. Вы всегда говорите то, что вы ожидаете. У вас на языке всегда то, что вы ожидаете. Если вы ничего не ожидаете, у вас тоже это на языке. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Прислушайтесь к себе самому. У вас на языке всегда ваше ожидание. Маленькое оно, большое, есть оно или нету, но оно всегда на языке. Вы не можете это скрыть, потому что вы так устроены. Тайное становится явным, потаенное выходит наружу. Вера в урожай без исповедания не бывает. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих говорит: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Это говорит о том, что целенаправленное ожидание урожая от Бога должно быть всегда озвучиваемо. И это происходит всегда. То есть, если я ожидаю урожая от Бога, я должен об этом каждый день его благодарить. Каждый день. Потому что мое ожидание с благодарением – это полив посеянного. Полив посеянного. Брат Олег, вы постоянно ходите и благодарите Бога за урожай? Да. Да. Вы знаете, я сейчас в таком положении, при всем том, что есть и возложено на миссию, что теперь я это делаю, даже если бы мне это не хотелось бы делать. Все. Знаете, как я прошел свою границу невозврата. Все. Ответственность у меня выше чувств. Ну, приходит такой момент. Это обычное качество мамы. У мамы всегда ответственность больше чувств. И это хорошее качество. Это качество зрелости. Почему говорят иногда, что женщины, они быстрее вызревают? Потому что у них чувство ответственности быстрее приводится в действие. Поэтому зрелость всегда определяется ответственностью, уровнем ответственности. Хорошо, это я такие немножко отступления делал, чтобы вы понимали, что вера в урожай без исповедания не бывает. Следовательно, должно быть целенаправленное ожидание, озвучиваемое сеятелем. Причем конкретизировано, сколько вы ожидаете в урожае. 30, 60 или 100. Иисус, когда разговаривал с Вартимеем, Он попросил Вартимея обозначить свое ожидание. Чего ты хочешь от меня? Вартимей обозначил, чтобы мне прозреть. Иисус спрашивает, чего ты хочешь от меня? Говорит, я хочу собрать стократный урожай. Хорошо, а что ты посеял? Ничего. Так, я верю в чудеса, Господь. И пошли танцевать, с флажком побегали. И что дальше? И что дальше? Бог, дающий семя сеющему, подаст обилие чему? Посеянному. Как бы вы ни хотели это изменить, оно не работает по-другому. Два флажка у вас в руках, три флажка, пять флажков. Бог не отменяет эти правила. Неважно, в какую вы церковь ходите, и сколько собраний вы посещаете, и сколько ячеек вы посещаете, и сколько часов вы молитесь. Если вы не действуете по правилам Царства Божьего, а правило Царства Божьего – это правило духовного закона сеяния и жатвы, то как бы вы ни плакали перед Богом, Бог не может отменить то, что Он уже привел в действие. Не может и не будет этого делать. Он еще раз и еще раз обратит вас к тому, чтобы вы поняли, что в Царстве Божьем Его принципы не меняются. Возьму другой пример. С Вартимеем так просто и понятно. Он сказал, чтобы мне прозреть. Все. Возьму другой пример. Из Евангелия от Матфея, 9 глава, 28-29 стих. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? То есть, чего вы ожидаете от меня? Они говорят, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере или по ожиданию вашему, да будет вам!» Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Ожидание всегда должно быть в ваших устах, потому что я веровал или я ожидал, и я что делал? Говорил. Ожидание надо говорить. Господь, я так благодарен Тебе за то, что спасены мои дети. Брат Олег, как часто это говорите? Постоянно, везде. Ну, что, это сложно? Сели в маршрутку. Спасибо тебе, Господь, за то, что спасены мои дети. И едете. Ваше ожидание должно быть всегда в ваших устах. А вера есть осуществление ожидаемого. Это не так сложно на самом деле делать. Просто к этому надо приучить себя. Вы будете иметь от Господа именно то, что вы ожидаете от Него на основании Его обещания. А то, что вы ожидаете, всегда будет где? В устах. То, что вы ожидаете, сразу обозначает, от кого вы ожидаете И что вы ожидаете? Если вы понаблюдаете и прислушаетесь к многим верующим, то я вам могу сказать, вы очень даже удивитесь. Потому что вы сразу будете думать, а он рожден свыше или не рожден свыше? Нет, подождите, он уже 5 лет ходит в церковь. Подождите, а почему он постоянно ожидает болеть? Почему он постоянно ожидает проблемы? А кто вам сказал, что он это ожидает? Но он постоянно об этом говорит. Говорит это так, как будто это в его жизни уже происходит, называя еще несуществующее как существующее. Заметьте, что страх всегда побуждает людей сказать что-то с опережением, называя несуществующее как... У него еще не наступила проблема, но он же говорит, о, я переживаю, чтобы это не случилось. Но это случилось. Нет. А что ты переживаешь? Ну, я переживаю, чтобы это не случилось. Может, тебе лучше верить, чтобы это не случилось? Духовный мир работает. Мы рожденные свыше. И мы должны знать некоторые правила того, как поддерживать духовный мир, а именно закон сеяния жатвы, в нашу пользу. В нашу пользу, а не против нас. Духовный закон сеяния жатвы абсолютно не перебирает верующие, неверующие, харизматы, баптисты. Ему абсолютно все равно. Он будет работать как на вашу пользу, так и во ваш вред. Что посеет человек, то и пожнем. Семена выбирать не закону сеяния жатвы, а вам. Бог со своей стороны дает семя сеющему и готов дать обилие посеянному. Сатана со своей тоже стороны подсовывает вам разные семена. А ну скажи, что ты чувствуешь в своем теле, и сделай еще приставку «вечно». А ну скажи, что ты думаешь о своем сыне, и добавь еще «навсегда». А ну скажи, что ты думаешь по поводу того, что тебя ожидает в этой стране. И добавь еще «это не изменить». И ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. И закон сеяния жатвы, тот же закон, который приведен Богом, нам во благо, будет теперь работать вам во вред. Потому что что посеет человек, то и пожнет. Невежество не является причиной оправдания. А дети Божьи так пытаются спрятаться за оправдание, что «а я же не знал, а я же не знал». Вы каялись в том, что вы что-то не знали. Итак, вопрос. Откуда я могу узнать, какое у участника завета с Богом отношение к жатве от Бога? Какое? Откуда я могу узнать? Подсказку. Из исповедания. Ваши уста всегда вас выдают. Я не говорю сейчас о случае наступить на ногу. Нет, не обязательно наступать на ногу. Просто достаточно с вами пообщаться какое-то время, и вы выложите все. Знаете, есть такие дети, их ничего не спрашиваешь. Буквально вчера пришли в гости, позавчера, пришли на молитву. Одна сестра пришла на молитву со своим внучиком. Я его первый раз вижу, он меня тоже первый раз видит. Он зашел и сразу рассказывает все, что есть у папы. Я говорю, вот это да, разведчик. Он выкладывает сразу, у папы есть там то, у папы то, у папы то, у папы то. Есть такие, знаете, дети Божьи, они сразу все. Просто выпуливают. Описание говорит, смерть и жизнь во власти языка. От слов своих осудитесь, от слов своих оправдайтесь. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Но дети остаются дети умом, дети Божьи. И когда они остаются дети умом, то при множестве слов они не избегают греха. Будьте внимательны, потому что все, что вы сеете, вы будете жать. Плохое это, хорошее, не играет роли. Но если вы сеете хорошее и ожидаете хорошее, то Господь наш, Он наш брат. И Он сделает все, чтобы в Его семье, Его родственники, имели достаток. Понимаете, он старший брат наш. Пусть у вас будет это откровение. Он наш старший брат. Он заинтересован в том, чтобы его семья довольно-таки хорошо выглядела. Привлекательная была. Другое дело, он не будет это делать вместо вас. И не будет нарушать законы, установленные отцом. А мы должны быть мудрыми, сведущими и правильно поступать. Тогда он вправе заступаться и выступать в вашу защиту. Именно тогда он становится ваш ходатай, посредник. и так далее. Итак, вопрос. Какое должно быть отношение к жатве в духовном законе сеяния и жатвы? Какое должно быть отношение? Отношение веры Богу, целенаправленно называя несуществующее как существующее. С благодарением. Это ничего сложного не представляет. Я сейчас говорю о чем-то постоянно. Просто постоянно. Я каждый день благодарю Бога, называя несуществующее как существующее, называя конкретно, что я ожидаю. Какие-то вещи я обобщаю, какие-то конкретизирую, но я о них говорю с благодарением. Писание говорит в молитве, прошении с благодарением. Представьте свои желания перед Богом. Слава Богу, я так делаю. Ничего сложного нет. Это мой процесс ожидания. Это мой процесс полива. Это моя часть в жизни в Царстве Божьем. Поэтому отношение веры к Богу, оно именно выражается в целенаправленном назывании несуществующего как существующего. Когда мне задают вопрос о жатве, я в основном в первую очередь спрашиваю, а что вы ожидаете с посеянного вами семени? Если человек ничего не ожидает, следовательно, Бог ему ничего и не приносит. Все, он ничего не ожидает. Помните всегда об ожидании, потому что ожидание является основанием для вашего внимания к тому, что Бог будет говорить вам. Жатва с применением веры предполагает обязательное ожидание, представленное в конкретном целенаправленном исповедании. Не бывает ожидания без исповедания. Не бывает. Точно как и веры, не бывает без слова веры. Отношение к чему-либо или кому-либо скрыть невозможно. Следовательно, его необходимо целенаправленно формировать. Не ждите, когда кто-то вас вынудит что-то сказать. Говорите это, не дожидаясь. Благодарите за это, не ожидая, что это уже сейчас проявится, тогда я буду благодарить. Нет, мы благодарим, потому что мы верим. А благодарение – это полив в духовном законе сеяния и жатвы. Во втором послании к Коринфянам, 9 глава, с 8 стиха, это известные стихи, которые мы часто используем. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. С какой целью? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Да, Бог силен. Да, Он это хочет. Да, Он готов помочь и содействовать вам. И Он утвердил путь того, как Он это реализует. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие посеянному. Посеянному вами, а не им, и умножит плоды правды вашей. С какой целью? Чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит обильное благодарение Богу. Есть наша часть, есть Его часть. Наша часть – брать семя, сеять, поливать, ухаживать и ожидать урожай. Ожидать урожай с благодарением. Наше отношение к жатве должно основываться не на нашем понимании, а на воле дающего семя сеющему. Какая воля дающего семя сеющему? Дать обилие посеянным. Если он говорит, что я хочу дать тебе обилие, я буду благодарить его за обилие. Сложно? Не сложно. Если его воля, что он хочет, чтобы дочка моя была научена Господом, я буду благодарить Господа за то, что он учит мою дочку. Что я делаю что-то не по воле? По воле. А если по воле его, то верю, что я получаю. Сложно? Не сложно. Просто надо приучить себя к правильным вещам. Я сейчас не говорю о том, что я говорю, потому что мне хочется говорить. Я сейчас говорю о том, что я это говорю, потому что это правильно, это соответствует воле, а смерть и жизнь во власти языка. Правильные вещи нужно делать не потому, что их хочется делать, а потому что они правильные. Правильное питание не потому что хочется, а потому что это правильно. Правильные вещи пока еще при недостаточно обновленном уме не всегда хочется делать. Почему? потому что ум недостаточно обдуман. А для детей тем более. Вы знаете, дети готовы скушать килограмм чупа-чупсов, которые убьют их. При этом они не хотят кушать кашу, которая полезна их организму. Почему так? Потому что в Писании написано, что в Адаме согрешили все. И греховность, она передается. Она просто передается в той глупости, которая тоже передается. Поэтому мы не обсуждаем винение, детей не осуждаем, не обвиняем, но мы знаем, что им нельзя давать все, что им хочется. Мы даем то, что правильно. И в этом есть наше выражение любви. Но они-то смотрят на это по-другому. О, они против меня. Они постоянно кормят меня этой кашей. Они меня не любят. Я так хочу, чтобы они мне купили вот такой чупа-чупс. Вот такой чупа-чупс. Ребенок даже не думает о том, какие последствия. Поэтому делайте правильные вещи. Не потому, что вам понятно, а потому, что это сказано в вашем завете с Богом. Если в вашем завете с Богом написано, что важно ожидание. Ожидание, выраженное в исповедании. Исповедание должно быть с верой, называя несуществующее как существующее. То делайте это не потому, что вам кто-то сказал из ваших знакомых, а делайте это, потому что это записано в вашем завете. Если здесь написано, что Бог дает обилие посеянному, то благодарите Его за обилие. Не, возможно, когда вы начнете благодарить Бога за обилие вашей церкви, вас просто из нее исключат. Я не исключаю этого. Но это вопрос ваш, это вопрос вашего выбора. Благодарите Бога за обилие тогда дома. Не там, а дома, чтобы никого не искушать. Но все равно от избытка сердца ваши уста в какой-то момент начнут говорить. И вы вдруг начнете молиться и благодарить Бога в церкви. И вся церковь повернется и покажет. Вот так, как в Риме. Вначале на последнюю лавку, а потом вместе с лавкой. Я никого не обвиняю. Я просто говорю, как действует определенный дух. Помните, что мы стоим перед Богом, а не перед людьми. Люди по-разному будут на вас реагировать. Но когда у вас будет чем их благословить, то даже самые оппозиционеры придут к вам с миром. Это уже проверено и исследовано. Когда у вас есть чем благословить, с вами будут дружить даже самые ярые враги, когда они знают, что вы можете их благословить. Поэтому дети во многом остаются детьми. Вы делаете то, что правильно, делайте это правильно. Всегда занимайте позицию ожидания. Помните, что в применении закона сеяния и жатвы без ожидания вы ничего не получите. Это напрасная трата времени. Но ожидание должно быть в каждой сфере. В вопросе исцеления должно быть обязательное ожидание. Обязательное ожидание. Если вы взяли семечку исцеления, посеяли в свой дух и ничего не ожидаете, проблема. Придет разочарование. Где нет ожидания, приходит разочарование. Ожидание должно быть в каждой сфере. Если вы молитесь за своих детей, у вас должно быть ожидание. Если вы молитесь за мужа, у вас должно быть ожидание. Если вы молитесь за табуретку, у вас должно быть ожидание. Уберите ожидание, и веры не будет. Ожидание должно быть в ваших устах, называя несуществующее как существующее с благодарением. Все, ничего сложного. Поэтому какое должно быть у нас отношение к жатве? Ожидание с верой. Ожидание с верой. Всегда должно быть ожидание с верой. Ничего сложного. Итак, сегодня мы сформировали с вами отношение к жатве. Прежде чем мы войдем в изучение жатвы. Ожидание с верой. Вера всегда говорит, поэтому ожидание с говорением того, что вы ожидаете, с благодарением на основании Слова Божьего. Давайте поблагодарим Иисуса за этот урок, за все, чему Он учил нас сегодня. Это очень важно и необходимо в практике целенаправленного, постоянного получения урожая. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок. Спасибо тебе за то, что ты учишь каждого из нас лично. И мы будем продолжать учиться дальше, как подданные Твоего Царства, чтобы приносить много плода. Спасибо Тебе, Иисус. Иисус, я благословляю каждого слушающего и прошу Духом Твоим, помоги им принять и применить все, о чем они слышали в этом уроке во имя Иисуса. Знаю, связываю Тебя. Я запрещаю Тебе обманывать. Я запрещаю Тебе сеять ложь в умы слушающих во имя Иисуса. Я высвобождаю их всякого демонического влияния во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за этот урок. Иисус, мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас в Божьем деле был эффективный, плодовитый, чтобы добрые дела никогда не были ограничены в Божьей семье. Спасибо Тебе, Иисус. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы и кладовые, и да будет плод земли обилен и сочен. Иисус, мы принимаем урожай благословения. Да будем мы благословение для многих народов, и добрые дела да не будут ограничены во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за то, что Ты будешь продолжать учить нас и дальше. Во имя Иисуса. Аминь.